утро, Крым. Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Крымское утро может быть свободным, если вы настроились на правильную волну. 648 АМ в Крыму и далеко за его пределами нас слышно на этих волнах. На частоте 105,9 FM нас можно услышать на севере Крымского полуострова. С любой точки земного шара нас можно слышать на сайте «Крым Реалии». Там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, видеть и слышать нас можно на наших страницах Facebook и YouTube, где мы ведем онлайн-видеотрансляцию. Этот эфир для вас проведут Сергей Макрушин и Екатерина Некреча. Катя со мной на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем нашим слушателям. Мы поговорим сейчас о таких темах. Ну, во-первых, в России считают голоса за поправки в Конституцию. Что же там? Может быть, неожиданные результаты. В Крыму второй этап в открытии курортного сезона. Это будет центральная тема нашей программы. И уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Что с ним? Неужели он падает? Все это обсудим сегодня в эфире.
Новости.
После обработки 25% бюллетеней, более 70% граждан России поддержали поправки в Конституцию. Такие данные привела Центральная избирательная комиссия России по состоянию на вечер 1 июля. По этим же данным, почти 26% высказались против. Явка составила 65%. Наибольшее число сторонников поправок, согласно данным ЦИК, оказалось в республике Тыва. Там изменения Конституции поддержали свыше 97%. Избирателей. Наибольшее число противников изменений в Якутии, где против поправок проголосовали более 40% от пришедших на участки. Но в целом, если верить данным Центра избиркома, во всех регионах России сторонников поправок оказалось больше, чем противников. В 20.00 по московскому времени закрылись участки для голосования в крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге. Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов. По последним официальным данным, на электронном голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода, большинство избирателей высказались за изменение Конституции. В Москве более 62%, в Нижегородской области почти 60%. Организаторы кампании «Нет», выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзит-полов, проведенных именно на избирательных участках. По данным этих экзит-полов, в Москве против поправок в основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных. Поддержали поправки чуть менее 45% респондентов. В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса. Поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек. Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзит-полов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, поправки поддержали свыше 71%. Горожан. В числе самых обсуждаемых изменений в российской конституции приоритет российского закона над международным правом и так называемое обнуление президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Владимиру Путину еще дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти. Президент получит еще больше полномочий, чем сейчас.
Важные события.
По данным, на день вчерашнего дня по поправкам в Конституцию России проголосовали якобы 3/4 крымчан. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сказал российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Сегодня общероссийское голосование по Республике Крым проходит в штатном режиме. Крымчане очень активно выражают свою гражданскую позицию. Несмотря на то, что в Симферополе, в Симферопольском районе у нас сильная гроза и дождь, несмотря на это, люди активно выражают свою гражданскую позицию, голосуют за будущее Российской Федерации. Сегодня из 1,5 миллиона избирателей на 15.00 уже на участки пришли 1 126 000 избирателей. Соответственно, мы понимаем, что люди заинтересованы и хотят участвовать в этом процессе, хотят, чтобы голос был услышан. Сегодня за безопасностью полностью следят правоохранительные структуры. И у нас более сегодня 3000 общественных наблюдателей работает на всех, без исключения избирательных участков.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сегодня опубликовало заявление относительно голосования в аннексированных Крыму и Севастополе по поправкам в Конституцию соседней России. И в этом заявлении сказано, что для неизмененной власти в России давно стало правилом прикрывать собственные преступления референдумами, перекладывать ответственность за такие преступления с политической элиты страны на народ. О результатах голосования в соседней России, аннексированном Крыму и о реакции на это все слушайте сегодня в вечернем выпуске радио «Крым Реали» в 18.00, а также читайте подробности на сайте «Крым Реали».
Крымчане имеют право знать.
Украина завершила процесс присоединения ко второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Как сообщает постоянное представительство Украины в ЮНЕСКО, это предоставит дополнительные возможности для защиты культурного наследия в Крыму, а также поможет оказать давление на Россию, предоставляя возможность введения уголовной ответственности за незаконные действия на Крымском полуострове. Согласно второму протоколу, сторона, которая полностью или частично оккупировала территорию другой стороны, не должна осуществлять любой незаконный экспорт, любые археологические раскопки с небольшими исключениями, любые модификации или изменения вида использования культурной ценности. Напомним, что после аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического наследия, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
Новости.
Председатель Национального банка Яков Смоли написал заявление об увольнении. Как сообщает пресс-служба регулятора, причина такого решения – систематическое давление. Сообщается, что Яков Смоли написал заявление по собственному желанию. И вот как он сам объяснил такое решение. Далее цитата. «В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главы, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка в Украине». Вот такая вот цитата. В офисе президента Украины пока публично не комментировали решение главы НБУ. Напомним, что Яков Смоли занимал пост главы НБУ с марта 2018 года.
Важные события.
Постоянный представитель Украины в ООН в Женеве Юрий Клименко призвал организацию перейти к решительным действиям против России из-за Крыма. Об этом шла речь во время интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Также постоянный представитель Украины осудил попытки России различными методами легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым, в том числе путем проведения на оккупированных территориях так называемого референдума по поправкам в Российскую Конституцию. На сайте представительства России опубликовано выступление посла России Геннадия Гатилова во время интерактивного диалога с Бачелет, однако в тексте «Аннексированный Крым» не упоминается. Ранее на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Клименко сообщил, что Россия совершает военные преступления в Крыму, а также нарушает международное гуманитарное право и права человека.
Крымчане имеют право знать.
А вот на материковой части Украины начался прием заявлений переселенцев из Крыма, которые желают голосовать на местных выборах. Данные выборы будут первыми, в которых смогут принять участие вынужденные переселенцы из Крыма и Севастополя. Они состоятся в октябре этого года. О том, что процедура стартовала, сообщила пресс-служба представительства президента Украины в АРК. В ведомстве уточняют, что для тех, кто планирует голосовать не по месту регистрации, создали специальную инструкцию. Исполнительный директор общественной организации «Группа влияния» Татьяна Дурнева ранее рассказала в эфире радио «Крым Реалии» о процедуре перерегистрации избирательного адреса. Давайте послушаем.
Обязательно нужно иметь какой-то документ, который подтверждает адрес фактического проживания. Это может быть, если мы говорим о переселенцах, это может быть справка переселенца? Это может быть, в принципе, договор аренды жилья, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, свидетельство о праве собственности на жилье, документ, который подтверждает брак или уход. Тут есть разница. За последний месяц Центральная избирательная комиссия приняла 2 постановления. Одно касается изменения избирательного адреса, и тут как раз мы говорим в контексте переселенцев, у которых избирательный адрес на неподконтрольной территории, но теперь они могут принести там справку переселенца, договор аренды жилья, любой из этих документов, что я перечислила, в отдел ведения реестра избирателей и поменять избирательный адрес на тот, где они фактически проживают. Можно это сделать или лично, или через уполномоченное лицо по доверенности, или онлайн. И для того, чтобы это сделать онлайн, нужно иметь квалифицированную электронную подпись.
Также правозащитница уточнила, что во время президентских и парламентских выборов в прошлом году переселенцы были, по ее данным, самой активной группой граждан, которые воспользовались процедурой смены избирательного адреса.
Я могу оценивать, как внутренне перемещенные лица меняли место голосования на выборах президента и парламента. И это порядка 7% переселенцев, которые воспользовались этой возможностью, поменяли место голосования на выборах президента и парламента. И это была самая активная часть избирателей.
Ну и вот в представительстве президента Украины ВРК предлагают крымчанам обращаться в случае возникновения вопросов по телефону бесплатной горячей линии 0800 50 21 92 или по телефону 0552 49 59 39.
Новости. Винзавод Старокрымский стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, акционерное общество в период с января 2015 года по октябрь 2018 не платило налоги. Сумма неуплаченных налогов Старокрымского винзавода свыше 20,5 миллионов рублей. Представители винзавода публично не комментировали уголовное дело. Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 июля вводят новый налог на профессиональный доход, или, как его называют, налог для самозанятых граждан.
Новости.
А вот российские власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах и еще посещать лес. Об этом говорится в указе о временно исполняющем обязанности главы правительства города Михаила Развожаева о введении на территории Севастополя режима повышенной готовности. На этот же период приостанавливается работа кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания, что бы это ни значило. В Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразилось 235 человек. В настоящий момент в стационарах находится 44 человека, выздоровели 179 человек и 4 умерли.
Новости.
В Севастополе 1 июля были замечены сбои в работе сервисов банка РНКБ. Об этом корреспонденту Крым Реалии сообщили местные жители. По словам местных жителей, некорректная работа сервисов РНКБ замечена в таких случаях. Не приходит СМС-сообщение на мобильный о расходной операции по платежной карте РНКБ при оплате в мобильном банкинге. Также подолгу не проходят операции по частным переводам с одной карты РНКБ на другую, а при попытках дозвониться в банк на горячую линию дежурные специалисты этого сервера не отвечают. По состоянию на 16.00 вчерашнего дня интернет-банкинг РНКБ перестал работать. Не приходит контрольное СМС с разовым паролем на вход. На официальном сайте банка о сбоях в работе никакой информации не было. В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. РНКБ находится под санкциями из-за работы в Крыму.
Новости.
Так, и важная информация. Дело в том, что в нескольких районах Крыма сегодня будет отсутствовать водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Воды Крыма. В Евпатории подачу воды ограничат с 8 до 17.00 по нескольким адресам. Это проспект 9 мая, улица Конституции, 30, 32, 34, 36 номер. В Красногвардейском районе, в селе Доходное и Новосельце будет отсутствовать водоснабжение с 9 до 17 часов. Также напомним, что накануне часть информации Ставрополя осталась без водоснабжения из-за аварии на сетях по улице Александровская. И по информации издания РИА Новости Крым со ссылкой на очевидцев, в течение дня можно было наблюдать потоки из питьевой воды, а к вечеру восстановить водоснабжение аварийным службам так и не удалось. И в связи с этим осуществляется подвоз воды.
Новости.
Жителям села Калиновка в Ленинском районе на сутки запретили пить воду из-под крана. Такие меры связаны с профилактической промывкой и дезинфекцией трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма». Уточняется, что пользоваться водой для питьевых целей запрещается 2 июля в период с 0 часов до 23:50. В марте председатель подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гаценюк сообщил о 50-процентных потерях питьевой воды на полуострове из-за изношенности водопроводных сетей.
Новости.
В Крыму в четверг ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в гидрометцентре Крыма. В Симферополе днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха днем поднимется до 32 градусов. В Севастополе же во второй половине дня также кратковременный дождь и также гроза. Ожидаются порывы ветра при грозе до 14 метров за секунду. И вот температура воздуха до 29 градусов. На ЮБК кратковременный дождь, грозы, днем также будет усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура зато 30-32 градуса. В Керчи же неожиданно, но это, знаешь, наша традиционная история. В Керчи теплее всего. Там переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза, правда, будет, но воздух прогреется до 33 градусов тепла. Вот такой вот прогноз погоды на сегодня.
И в завершение выпуска новостей я бы хотел еще обновить информацию по голосованию за поправки Конституции России. Мы в начале выпуска новостей озвучивали информацию по состоянию на вечер 1 июля. Есть уже данные на утро 2 июля. Центральная избирательная комиссия России обработала 99% протоколов против инициативы, да, вот этих поправок Конституции. По данным ЦИК, официальным выступили 21% граждан России. Поправки к Конституции, по этим же данным, поддержали свыше 78% участников голосования. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Центра избиркома России. По-прежнему, да, как мы уже говорили, в Чечне, Дагестане и Тыве принятие поправок поддержали более 90% избирателей. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей, по данным ЦИК России, проголосовали против. Это около 54% избирателей. Мы продолжаем следить за этой ситуацией далее. Как мы уже говорили, итоги этого голосования мы будем обсуждать в вечернем эфире радио Крым Реалии в 18 часов. Ну а сейчас мы переходим к центральной теме нашего утреннего эфира. 1 июля в Крыму начался второй этап выхода крымских курортов из ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Продолжаем мы разговор о том, как крымский курортный бизнес выходит из этого кризиса. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, дозвонившись к нам. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. Во-первых, вы можете не только слушать нас, но и смотреть нас на наших страницах в Facebook, на нашем канале в YouTube. Там же вы можете писать комментарии, задавать вопросы нам, нашим экспертам. Самые интересные, актуальные, которые касаются темы обсуждения, мы постараемся озвучить в ходе эфира. Но на все может просто не хватить времени и внимания, поэтому вы можете гарантированно принять участие в нашем эфире, если дозвонитесь к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму и в соседней России, 044 490 29 05, набирайте этот номер, если вы слышите нас на материковой части Украины. Итак, о чем мы поговорим. 1 июля стартовал второй этап выхода крымской туристической отрасли из карантинных ограничений. С 15 июня в Крыму был первый этап запущен, разрешен так называемый внутренний туризм. Объекты размещения работали для жителей, которые зарегистрированы в Крыму. С 1 июля сняты ограничения для прибывших из России. В Севастополе снимают с 1 июля блокпосты, установленные в самом начале карантинных ограничений, но в то же время погрануправление ФСБ не снимает ограничения работы контрольных пунктов въезда-выезда на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Все прибывающие с материковой части Украины проходят обязательную двухнедельную обсервацию, и, как мы уже говорили, в том числе и вчера в нашем эфире, пассажиропоток остается небольшим, да, при том, что часть желающих попасть на территорию Крымского полуострова погрануправление ФСБ не пропускает, по данным украинских пограничников. Но, тем не менее, мы поговорим о том, как крымские курорты выходят из карантинных ограничений, насколько успешно Крым движется вот по этому плану, который был расчерчен еще в начале лета. Предполагает он 3 этапа выхода из карантинных ограничений. И вот сейчас Крым входит во второй этап выхода. С нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, доброе утро.
Доброе.
Давайте подведем итог того, как Крым прошел вот этот первый этап, да, с 15 июня по 1 июля, который длился. Напомню, что тогда еще существовали ограничения для туристов из России, но крымские объекты размещения были открыты для внутреннего туризма. Правильно ли я все говорю? И как Крым вот прошел через этот период, пользовалось ли такое явление, да, как внутренний туризм, спросом у крымчан, отдыхали ли крымчане в Крыму?
Ну, так оно и было. Насчет, насколько пользовался внутренний туризм, как бы это, надо больше данных для этого, чтобы определить, как-то пользовался. На выходных стопудово люди выезжали. А вот, а то, что материковых не селили без командировочных, это факт, это я сам следил, потому что приезжайте после 1 июля и 300 тысяч штрафа залога, потому что если теряем, вот нельзя было. Вот. Ну вот на 1 июля ожидали, сейчас смотрим, как это открыть шлюзы. Вот в Санта-Барбаре был 3 дня назад, 4, ну не так, пустая набережная почти.
Ну вот второй день уже получается. Да, второй день этого снятия ограничений, по вашим наблюдениям, ринулись туристы в Крым?
Ну, как бы, мои наблюдения в этом случае только через СМИ, через те камеры, которые показывают там поток на там, автопоток на мосту, а вот по самолетам там что-то 170 рейсов поставили уже. А вот. Ну, вот день, два, три, недельку надо посмотреть, как оно пойдет. По идее, так сказать, ну, я не удивлюсь, если загрузится на 100%.
Ну вот да, официальные данные, извините, что я перебью, просто чтобы, ничего, пока мы далеко не ушли от этого момента. Официальные данные таковы, да, что вот 30 июня министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко вот сообщил изданию РИА Новости, что уровень бронирования в крымских гостиницах и других объектах размещения на июль составляет 90%. И также Волченко говорит, что в ситуации после спада заболеваемости новой коронавирусной инфекции Крым очень востребован как курорт для лечения заболеваний дыхательной системы. По его данным Вадима Волченко, на сегодняшний день уже 380 объектов размещения предоставили обязательства по открытию и началу работы с 1 июля. В то же время сообщается, что смягчены в некотором роде требования Роспотребнадзора, в частности, отдыхающим в санкциях санаториях Крыма не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавируса. Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились, что вот эта справка, она не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией. Ранее требование о предоставлении справки было отменено для всех туристов, заселяющихся в отели и гостиницы. Но в то же время сообщается, что на пляжах, вот уже, да, сейчас, когда пиковые есть моменты, когда люди выходят на пляж, не все люди соблюдают дистанцию, например. Александр, по вашему мнению, насколько вообще крымский курортный сектор смог переориентироваться в нынешних условиях? Насколько сейчас крымские ательеры, владельцы небольших объектов размещения, могут выполнять вот эти все санитарные требования, которые добавлены в условиях пандемии коронавируса?
Ну, смотрите, эти требования касаются коллективных средств размещения, то есть юрлиц, и касаются ИП. Частного сектора они не касаются, квартира, квартироздатчика. Они и так принимали. А вот второй момент, то, что по загрузке, ну да, отели, которые 4-5 точно загружены по продажам. Если 350 объектов у нас получили начало деятельности, по кассирам, таких порядка 700. То есть, на самом деле, половина только взяли разрешение на деятельность. Может, работает, может, нет. А вот, то есть, как бы, заходим в сезон. Многие почему притормаживали, все, что непонятно, будет сезон, не будет сезон. Продлят, не продлят, откроют, не откроют, какие условия. Те, которые были до того, недели 2-3 назад, со справками, со всеми делами, там, с необходимость закрытия на обсервацию, если найдется зараженный, так говорит, народ проще было не открываться. Ну, вроде облегчили все это дело, посмотрим. То есть тут такая. Прогноз, который там давался, там 1,5 миллиона за июль, ну, 1,5. Емкость мест всего Крыма порядка 700 тысяч, 700-800 тысяч койко-мест. Если заполнить все, включая частный сектор, и во всех регионах Крыма. Это либо 2 заезда 100% по 14 дней, либо 3 заезда по 500 койко-мест. А 500 тысяч койко-мест, ну, вот. Такого не выдержит.
А Сергей Аксенов недавно... Да, извините, что перебил. Сергей Аксенов недавно говорил о том, что Крым, в принципе, сможет наверстать упущенное вот из-за этих месяцев, да, карантинных ограничений, май и июнь. Вот осенью Крым сможет наверстать упущенное. Вы разделяете такой оптимизм?
Ну, смотрите, я вот посмотрел сейчас первую неделю, что пару дней маловато. А если Крым со старта сейчас уйдет 100% загрузку, грубо говоря, вот чуть открыли, и все поехали, полетели. И раз это за неделю заполнили на 100%, и это тянется, лето обещает теплое, вот это июль, август, сентябрь. Так, слава богу, будет сезон. Это нормально. Более того, это замечательно, потому что когда на июнь крымчане сами спокойно могут отдыхать, потом уже этот наплыв туристов с 1 июля, так сказать, и видите, очереди, и это все остальное проще, на пляже только дня. По расстоянию на пляжах, ну, конечно, кто же их будет соблюдать? Наказа полицейского не поставишь, как говорится. Вот, так что как-то вот так. И магазины тоже не особо соблюдают. Такое дело.
Еще один аспект.
О транспорте так мы вообще молчим.
Да.
Никакого соблюдения нет. Я раз кстати, отказался от рассаживания на шахматном порядке или через одного.
Ну, мы будем... Да, мы будем далее следить за тем, как соблюдается вот предписание Роспотребнадзора, как соблюдается предписание, да, по дистанцированию, дезинфекции и так далее. Но вот еще один вопрос хотелось бы вам задать. Это вот относительно того, какой турист в курортном сезоне 2020 года приедет в Крым. Потому что меняются не только условия работы для ательеров, владельцев объектов размещения, да, для тех, кто работает в турбизнесе, но меняется и сам турист. Вот я прочитаю сейчас новость от РИА Новости. Из-за коронавируса в Крым на отдых поехали совершенно нетипичные для полуострова туристы. О новых категориях отдыхающих и их запросах рассказала в эфире радио «Спутник» в Крыму председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Неожиданной, но значительной категорией стали туристы-суточники. Как пояснила Стамбульникова, это, как правило, люди, у которых получилось вырваться на день-два, и они решили использовать вот эти дни, да, чтобы съездить в места поблизости. Я процитирую. «Очень много людей едет из Южного федерального округа, в том числе из Краснодарского края. Не знаю, в чем причина, возможно, надоел свой берег, и люди едут на выходные или на туры выходного дня», предположила Наталья Стамбульникова. С другой стороны, огромное количество едущих в Крым туристов пересело на автомобили, причем огромное количество из северных регионов, вплоть до Чукотки, и из городов-миллионников, где карантинные меры и эпидемиологическая обстановка были более жесткими. И третья категория туристов, вот нового типа, да, который описывает Наталья Стамбульникова, это те, кто лишился привычного отдыха за рубежом, поэтому решил съездить посмотреть вот на Крымскую ривьеру. При этом крымские большие отели, да, 4- и 5-звездочные, им неинтересны. Этот турист требует уединенного отдыха. Появился новый гость, который хочет дорогие отдельные коттеджи с кухней, возможностью нанять отдельного повара и горничную. Это люди, которые привыкли отдыхать в бунгало за границей. В этом году будет шанс их оставить навсегда у нас в гостях, поэтому нужно включить все свое обаяние. Но у нас на самом деле такое предложение ограничено. Думаю, еще неделя-две, и таких объектов в Крыму уже не будет. Александр, вот с вашими наблюдениями это как-то сочетается, и что можно сказать о том, как действительно меняется, да, турист, который едет в Крым, и смогут ли крымские ательеры оставить этого туриста, вот, который в этом году, да, не попал, например, за границу, да, но попал в Крым.
Ну, вот это, во-первых, такие туристы были всегда, ничего нового тут нету. Те, кто едет на виллы, те, кто едет на машинах, те, кто едет на, значит, частный сектор, те, кто едет на 1-2 дня в радиусе там 700 километров, перегон дневной машиной и по Крыму там 2-3 дня. Это было всегда вопрос процентного соотношения. Естественно, с учетом тех сложностей, которые требования есть, коллективных средствах размещения постоянно предмером, и которых нет в частном секторе, например, да, соответственно, из которых нет, если ты на машине едешь и ставишься сам с палаткой, например, да, этих требований нет. А вот, естественно, этот сектор и подскочит, ну, увеличится резко вверх, ну, когда ожидается, что он туда уйдет. А что касается непосредственно по отельным структурам, по части изменения всей зарубежным отдыхом, то по опыту 98-го дефолта там очень четко было видно, что при, значит, просадке платежеспособности и невозможности поехать за границу, там было по финансовым причинам, а тут и финансовые, и ковидные. А вот получается, что спрос падает на звезду, и те, кто по трешке отдыхали, массовая основная, они уходят на более дешевый отдых 1-2 звезды или в частный сектор. Вот часть четверок уходит на другу, больше всего проседается, получается, отели уровня 3 звезды, если с инфраструктурой, то есть мини-отели не проще приспосабливаться, а с инфраструктурой там много персонала, они цены снизить не могут сильно. Поэтому больше всего у них возникает проблем с загрузкой. Вот. Ну, естественно, резко, опять же, по причинам, платежеспособность резко возрастает, экономный, самый экономный экономичный отдых, это вот тот самый частный сектор или на машине, там, с палаткой. Вот таким днем. То есть тут такое дело. А что касается Лью и что касается 4-5 звезд, опять же, в связи с, в данном случае, закрытием границы, у людей этого уровня платежеспособности как бы не особо влияет, поэтому спрос на Крым возрастает, естественно, за рубеж закрылось. Поэтому эти объекты они выкупают в первую очередь. Как бы, ну, это обычная реакция рынка на вот такое изменение, когда падает платежеспособность за кризиса, или когда по каким-то причинам закрывается зарубеж. Мы это проходили в 98-м, а в 2008-м это было видно.
Благодарю вас. Да, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Мы продолжаем разговор. Напомню, что говорим мы о выходе крымских курортов из коронавирусных, да, ограничений, можно так сказать, из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Напомню, что есть план, который был объявлен в начале лета. Он состоит из трех этапов. И вот с 1 июля Крым вошел второй этап выхода из карантинных ограничений. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим экспертом, я немного расскажу о тех требованиях Роспотребнадзора, которые остаются вот на этот второй период выхода из карантинных ограничений со слов пресс-службы... со слов пресс-службы Минкурортов. Они вот цитируют Вадима Волченко, подконтрольного России, министра курортов Крыма. Цитата. «Сохраняется обязательная термометрия и для персонала, и для отдыхающих. Нет требования о еженедельном тестировании. Объем тестирования для сотрудников объектов размещения, имеется в виду, будет определяться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-19 для тех, кто приезжает в санаторий. Таким образом, практически синхронизированы требования к санаторно-курортному комплексу и гостиницам. Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, при поселении отдыхающие должны предоставить, кроме требуемого пакета документов, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предыдущих 14 дней. На территории санаторно-курортных учреждений продолжает действовать масочный режим. Использовать средства индивидуальной защиты следует в закрытых помещениях, когда там присутствуют другие люди. При этом в самих объектах размещения в достаточном количестве должны иметься в наличии маски и перчатки для отдыхающих. Кроме того, на пляже санатория нужно расставлять пляжное оборудование с соблюдением принципа социального дистанцирования. По возможности также необходимо наносить сигнальную разметку. Вот такие рекомендации остаются для работы курортной сферы в Крыму вот во время второго этапа выхода из карантинных ограничений. Далее мы продолжим наш разговор с Александром Лиевым, главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины и бывшим министром курортов и туризма Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
По вашему мнению, насколько успешным может быть курортный сезон 2020 года, как в Крыму, так и на материковой части Украины, учитывая, да, то непростое время, учитывая пандемию коронавируса и учитывая опасность того, что ситуация может измениться, да, в любой момент?
Ну, сезон не может быть успешным, потому что прошло уже полгода, и полгода без туристов. Практически и Украина, и Крым в этом плане, скажем так, туристическая сфера пострадала во всем мире плюс-минус одинаково, то есть катастрофически.
Ну вот в Крыму сейчас надеются, что те российские туристы, у которых нет возможности сейчас отдыхать где-то вот в Турции, да, в других странах, куда могут не пустить, да, в связи с пандемией коронавируса, вот они поедут в Крым. Причем поедут богатые туристы, как ожидается. Но по вашему мнению, насколько этот оптимизм вообще можно разделить? И Сергей Аксенов говорит, что Крым за осенние месяцы вот доберет тех туристов, которые не попали на полуостров из-за пандемии в начале лета. Насколько можно тоже говорить о обоснованности таких надежд?
Не доставляет удовольствия комментировать Сергея Аксенова. Периодически вы меня об этом бросите. Ну, он же сам... В этом году, буквально месяц назад, говорил о том, что Крым будет вообще закрыт до конца года и курортного сезона не будет. И сейчас вот что мы все-таки доберем, а потом переберем. То есть вот, ну, он непоследовательный в своих высказываниях, и эти высказывания берутся не из экономики, а туризм – это экономика в первую очередь, а из желания там перед кем-то хорошо выглядеть. Ну, там, я говорю, это надо комментировать, чтобы не... экономисты, психологи. Добрать за осень, то есть полгода не было практически туристов, теперь за осенние месяцы будет то же, что было в прошлом году, плюс то, что было за, не приехало за первое полугодие. Слушай, это нереально. И о растущем спросе тоже говорить не приходится. Ну, во-первых, потому что экономически спрос, конечно же, сократился. Экономически у людей меньше стало денег, у людей и в Украине, и у страны оккупанта. простые граждане от коронавируса, конечно же, пострадали. И пострадали, скажем так, экономически, по карману ударило это всем. И сейчас иметь возможность поехать куда-то отдыхать могут далеко не все. Даже те, кто зарабатывали неплохо, сейчас из-за того, что изменилась как бы ситуация и пришлось работать дистанционно, многие бизнесы, скажем так, встали в стоп-лист, то как только появляются какие-то послабления, эти послабления влекут за собой не желание попутешествовать, а необходимость срочно наводить порядок в делах. То есть рост потребности, скажем, приводить в порядок дела, а также уменьшение платежеспособности вряд ли будут влиять положительно на спрос. Это касается не только России, это касается и Украины. Кстати, об этом говорят и адекватно настроенные анализы в там, Европейском Союзе. Никто не говорит во Франции или в Черногории о том, что будет теперь, вот теперь-то будет большой спрос на туризм. Ну, конечно же, это не так. Спрос будет уменьшаться. Во-вторых, будет, конечно же, ухудшаться качество предложения. И это касается также и Крыма, и практически всего мира. Крым в этой ситуации чуть особеннее выглядит, потому что он находится в серой зоне, но все эти симптомы, они и ему присущи. Потому что Крым в сегодняшней ситуации был не готов к старту сезона. Ему практически всему туристическому бизнесу, тот же Аксенов говорил о том, что сезона не будет вообще. О том, что будут ходить некие дружины, проверять, не дай бог, там, искать туристов по подвалам, нет ли у вас там туристов. Ну и сейчас говорить о том, что они были хорошо готовы к сезону, конечно, не готовы. Не готовы к сезону и в Украине, потому что все это время турбизнес Украины не знал, что же дальше делать, как долго продлится все это дело. И пооткрывались объекты многие, но далеко не все. И те, которые пооткрывались, они не понимают, как закрыть сейчас свои убытки за первое полугодие, пытаясь их перекладывать в цену этого продукта, летнего продукта. А также не понимают, что будет осенью. Будем ли мы осенью работать, или осенью придется снова закрываться.
Ну вот да, об этом, хотелось спросить, насколько зыбким сейчас вот является это положение, когда туристическая отрасль начинает выходить из этих карантинных ограничений. В частности, на минувших выходных. Вот я видел фотографии, да, большой пробки на въезде в Затоку. Понятно, да, что в условиях, когда закрыты множество курортов, да, куда можно было бы поехать отдыхать, люди переориентируются на внутренний туризм. И вот, в частности, да, на материковой части Украины люди, вот популярным направлением является Одесса, Затока и так далее. Но вот такие новости появляются. В Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения числа инфицированных COVID-19. Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Вот по вашему мнению, Александр, как вы думаете, как будет дальше развиваться ситуация и насколько зыбким вот является то положение, которое существует сейчас?
Абсолютно зыбким, и в таких условиях говорить об успехе сезона нельзя. Туристическая сфера такая, сфера, которая привыкла к тому, чтобы ну, не говорить никаких-то негативов, говорить, что все хорошо, все прекрасно. Ну, на самом деле есть такая у нас традиция в туризме так говорить. Но на самом деле реальность она такова, что и спрос, он не может расти в условиях, когда кругом всем тяжело. И предложение не может быть лучше, когда кругом столько ограничений и непонимание, как дальше действовать, и непонимание, как действовать сейчас, потому что применение всех тех норм, которые диктует и Всемирная организация здравоохранения, и норм, которые придумывают чиновники на местах. Ну, там, вспомним о том, вот, что сейчас только что вы говорили, что цитировала пресс-служба министерства страны-оккупанта курортов и туризма о том, что должна быть справка о том, что вы не контактировали с больным коронавирусом. Вот просто вдумайтесь в наличие такой справки. Вот кто может дать такую справку, что человек не контактировал 14 дней с больным коронавирусом? Ну вот и такого рода норм попридумывали чиновники полно. В Украине они все-таки более-менее чуть адекватнее, чем вот то, что звучало только что про ситуацию с Крымом. Ну и все-таки изменение, самое важное, это изменение культуры. Культуры потребления услуг, культуры потребления туристических продуктов, потому что все-таки людям с утра до вечера по телевизору рассказывают о каких-то страшных вещах, показывают переполненные больницы, сообщают о миллионах заболевших и тысячах погибших. Конечно, в таких условиях прогнозировать успешный сезон туристический невозможно. Культура потребления продукта очень изменилась, и, к сожалению, она изменилась надолго, не на этот год, она изменилась на несколько лет. Теперь, ну, скажем, такая штука, как хостел, это под большой угрозой вообще существования понятия хостел, там, где могут незнакомые между собой люди находиться на очень маленьком узком пространстве. Хостелы пострадали очень. Аквапарки, потому что, скажем так, это тоже очень социально плотно заселенный такой вид услуги. Там плотно находятся люди друг с другом, и поэтому это сейчас не рекомендовано чаще всего. И в аквапарках соблюдать социальную дистанцию, все это очень отражается на настроении. Я уже не говорю, там, если знаю, про кинотеатры, по которым мы все уже соскучились, потому что кинотеатры не работают уже четвертый или пятый месяц. Тоже касается детских лагерей, которые до сих пор не начали работать. То есть ни один детский лагерь в Украине на сегодняшний день еще не знает, будет ли он вообще работать. Не знает, не то что не начал. То есть культура потребления продукта, она сильно в этом году изменится, и мы ожидаем на территории Украины, что будет до 10% банкротств в объектах размещения. То есть это отели, хостелы, в том числе и санатории.
В Крыму, как вы думаете, такая же ситуация будет? Не все переживут?
В Крыму, я думаю, эта ситуация будет чуть-чуть... То есть в Крыму череда банкротств, она уже прокатилась. Ну, в смысле, прокатилась до того. Там выхолощено было все еще тем, что Крым в оккупации. И сейчас тот бизнес туристический, который остался, это уже такой выстраданный бизнес. Тот, который принимает в 6 раз меньше, чем принимал до войны. И тот, который настроен в первую очередь на какие-то государственные программы страны оккупанта. И в таком формате им будет легче пережить это все. Потому что они уже участвуют не в конкурентном рынке, а они участвуют в рынке госзаказов. И им вот в этом рынке, в таких условиях, как бы их прогнозировать нужно будет, исходя из того, какой будет госзаказ, будет он вообще или нет. Индивидуальных туристов, которые путешествуют в Крым из России, их совсем немного, и было их совсем немного, это несколько сотен тысяч. Эта цифра сравнимая с тем, сколько в Украине Чернобыль принимает. Есть в Украине такой регион, да, и он действительно там стоит пробка на въезде тоже. Как вот вы говорите, в Затоку, как она есть сейчас на въезде в Крым со стороны моста Керченского, такая же есть и в Чернобыль. Но это вовсе не означает, что там какой-то рост турпотока. Узкие места просто, да и все. Узкие места имеются в виду инфраструктурные, поэтому там создаются пробки. Туристического бума в этом году не будет нигде.
Благодарю вас.
Ни в одной из стран.
Да, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Лиев, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывший министр курортов и туризма Крыма. Обсуждали мы то, как Крым продолжает выход из карантинных ограничений. Спорит аудитория под нашей трансляцией в YouTube, сколько же туристов сейчас в Крыму обращаются к онлайн-камерам, да, которые направлены на крымские пляжи. Вот советовали нам открыть увидеть веб-камеру отеля «Винтаж» в новом свете, посмотреть на пляж. Ну вот я открыл, ну вы можете сами открыть, посмотреть. Ну, по моему впечатлению, пляж скорее пуст, чем полон. Ну, меньше половины, да, пляжа заполнен. Ну, можете сами посмотреть, но здесь еще нужно сказать, да, что вот наблюдение за пляжами — это дело очень такое неблагодарное и тяжелое, учитывая, что в течение одного дня ситуация на конкретно взятом пляже может очень сильно меняться. Крымчане это знают очень хорошо. Ну что ж, мы продолжаем следить за тем, как обстоят дела на крымских курортах, в том числе. Следите вместе с нами в наших следующих эфирах на сайте Крым Реалии, а мы переходим к обсуждению следующей темы нашей программы буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир от радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона, Катерина Некреч, а также у микрофона. Катя, о чем поговорим далее?
Привет еще раз. Мы поговорим далее об очень интересной теме. Социология. Уровень поддержки Владимира Зеленского. Что с ним? Он растет или падает? 45% украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии, не одобряют действия и заявления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в одном исследовании, о котором мы сейчас вам расскажем. 38% поддерживают действия президента. Разница между теми, кому нравится и как Зеленский руководит страной, и как и теми, кому это не нравится, впервые стала отрицательной и составила минус 7%. 23% опрошенных в июне одобрили действия кабинета министров. В мае таких было 24%. 59% не одобрили, а 61% был в мае. Действия Верховной Рады одобряет 21% опрошенных, а 22% было в мае, и 62% вовсе не одобряют, против 65 в мае. Ну, в общем-то, вроде как разница по сравнению с маем невелика. Опрос проводился с 20 по 23 июня. В нем приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки колеблется в промежутке от 2,2% до 1,4%. И вот журналист «Радио Свобода» спросили у народных депутатов о возможных причинах снижения доверия президенту Украины.
Я повністю довіряю нашому президенту. Він насправді дуже багато робить. Якщо так проаналізувати минулих президентів, у нас завжди була недовіра, завжди ми не задоволені. Оцінку можу дати лише час. Те, що стосується мене особисто та мого комітету, ми робимо все для того, щоб ми насправді розвивалися та жили краще. На жаль, ми не можемо це зробити за декілька місяців, а це довгий шлях.
Президент робить реформаторські реформи, і він наїжджає на хвости багатьох людей, які отримують фінансові потоки. І саме тому задіюються дуже шалені кошти пропагандистського характеру.
Завжди смотрять на головну партію. Зараз хто може довіряти слугам? Нормальні люди вже не довіряють. Дурман спадає, от, як би починаєш бачити істину. А істина дуже проста. Непрофесіональна команда прийшла к власті. Я думав, що вона буде вчитися. Вся країна думала, що вона буде вчитися. А нам, замість того, щоб вчитися, стало ще хуже. Єдине, що не придумали, стерилізувати тих, хто бідний. Спочатку довели до нищети, а тепер давайте стерилізувати.
Люди ж пов'язують нашу команду між собою, абсолютно справедливо, в одну, і це правильно. Таким чином і сприймаючи і позицію президента. Безперечно, люди не задоволені, люди не бачать результатів на сьогодні. Результатів на сьогодні дійсно дуже мало. Певний часовий лаг між прийнятим рішенням, його впровадженням і результатами цього рішення, які відчули люди.
Нас більшість людей безмежно любили просто цей образ, тому, можливо, зараз вдається комусь побачити справжні якості цієї людини. Згодом переконається більшість населення про те, що в Верховній Раді приймаються закони не ті, які там врегульовують нагальні питання, а ті, які, ну, наприклад, попередня влада точно з багатьох причин не могла прийняти. І низька грамотність і відповідальність депутатів, які присутні.
І все невдоволення йде від того, що люди не бачать змін вже сьогодні, на які очікують. Люди перебрали президента, перебрали Верховну Раду, і вони сподівалися, що зміниться і наступлять вже завтра. А так як завтра вони наступають, тому в зв'язку з цим і падають рейтинги. Це, я думаю, нормальний процес, і вони вирівняються там за 2-3 роки, якщо ми будемо працювати. працювати і президент буде працювати. Люди чекають змін вже сьогодні і вже зараз. Це швидше дасть місцеве перезавантаження влади, швидше дасть такий ефект.
Я не роблю з цього трагедії, бо розумію, що як невдоволені, так і ті, хто задоволені, це все перемінні, так би мовити, процеси. Сьогодні, звичайно, важко, тому що є коронакриза, коронавірус, сьогодні є проблеми в кадровому призначенні, скандали множаться. Ефекту справді люди відчувають мало, і це, звичайно, дає такий ефект синергетичний, бо негативний синергетичний ефект. Бо те, що зробили ми, чомусь думають, що зробив саме президент Зеленський, бо він привів команду, за його плечима прийшла команда, а відтак і він відповідальний. Не роблю з цього трагедії, розумію, що це якраз нам є методичка, що треба виправляти, нам треба розуміти, що хочуть люди, і працювати для людей. Навіть якщо ми думаємо по-іншому, ми політики, які прийшли тільки завдяки тому, що за нас проголосували українці. Якщо ми їх не будемо чути, ці рейтинги будуть ще більше знижуватись.
Зеленський виходив на обіцянках, що ми будемо оновлювати керівництво державою, приводити до влади людей, які не пов'язані з олігархами, які не мають стосунків до попередніх стилів управління, та чи то Януковича, чи то Порошенка. В той же час, незважаючи на те, що парламент фактично не дав дозволу на призначення міністра освіти, по якому є інформації по плагіату і по корупції, його все одно визначають тимчасово виконуючим обов'язки. А тому це падіння президентського рейтингу. Падіння парламентського рейтингу, звісно, можна говорити про те, що більшість, вона має більше можливостей і вона формує порядок денний, так є. Але, ну, напевно, відповідальність опозиції в тому, щоб концентруватися на справді важливих речах. Тому більше відповідальності, звісно, на Слузі народу, як на більшості, але ми не знімаємо відповідальності себе. Справді, потрібні рішення по те, щоб нормально працювали суди, по те, щоб поліція захищала, а фактично не була фактором небезпеки. Про те, щоб, якщо є обіцянка виплат медикам, щоб такі ці виплати були. Для того, щоб ми знайшли реальні кошти на проведення місцевих виборів, а не фактично зараз ставили їх під удар і можливість перенесення. Щоб ми проводили децентралізацію. Тобто це спільна відповідальність. Можливості опозиції менше, але вони так само є. Ми влада теж.
В комментарии радио «Крым Реалии» украинский политтехнолог Сергей Гайдай отметил, что рейтинг доверия Зеленского, в частности, снижается из-за его неспособности к радикальным изменениям. Кроме того, власти сейчас испытывают серьезный кадровый голод, считает Гайдай.
Українці, коли обирають будь-яку нову владу, вони завжди на неї покладають великі сподівання і великі надії. І Україна вже багато років потребує радикальних змін. Тут у будь-якого політика, який приходить до влади, є необхідність змінити філософію влади, змінити архітектуру влади. Тому що те, що в Україні як державі експлуатується вже понад 29 років, це радянський спадок, і він чим далі, тим стає все більше і більше неефективним. Цим не порався Петро Олексійович Порошенко, хоча на нього сподівалися, були величезні виклики, пов'язані з війною, пов'язані з боротьбою з олігархатом, пов'язані з новим більш справедливим устроєм держави. Але Зеленський виявився теж людиною, яка не здатна, це очевидно, на радикальні зміни. І хоча до нього відношення не таке негативне, як було наприкінці терміну Петра Олексійовича, але все, що одно, все більше і більше людей розуміють, що Зеленський – це не про зміни. А що, на жаль, компетенції, відсутність компетенції не роблять з нього великого політика, тому це очевидно. Поступово зменшується довіра, поступово буде рости незадоволення. Хто його знає, як драматично буде уходити від влади Володимир Олександрович? Так легко, як було під час першого, другого туру і вибору Верховної Ради, у партії вже не буде. Перше, очевидний кадровий голод. Тобто видно, що ті мери, які зараз очолюють місцеве самоврядування і лідери, їм нема, у партії Зеленського нема достойних кандидатів, які могли б з ними конкурувати. А надія якраз на свою франшизу, що будуть голосувати тільки як Верховну Раду, по факту приналежності до партії народу, може виявитися хибним. І не так вже це працює, як це спрацювало влітку переднього року.
Вы слышали там, где вспоминали депутата народного о Сергее Шкарлете. Он был назначен на должность временно исполняющего обязанности министра образования и науки Украины 25 июня. Через несколько часов после этого объявил об отставке замминистра образования Егор Стадный. Представление по кандидатуре Сергея Шкарлета на должность министра образования внесли в Верховную Раду 17 июня. Но 18 июня профильный комитет Рады не рекомендовал его на должность министра образования. Напомним, что он был членом партии регионов, называл себя сторонником этой политсилы и позже он баллотировался в областной совет уже от блока Петра Порошенко. Что же не так с назначением, вы можете узнать на страницах Украинской службы радио «Свобода» или на сайте, или в Ютубе. Там Виталий Портников об этом говорит. Ну и также в эфире радио «Крым Реалии» мы крутим блоги Виталия Портникова в том числе, поэтому оставайтесь с нами на 648 АМ.
Здесь бы я хотел еще обратить внимание, что люди под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube продолжают реагировать на центральную тему обсуждения нашей программы вот о курортном сезоне в Крыму, да, но люди вот еще спрашивают, как, когда можно будет с материковой части Украины приехать в Крым без заключения на 2 недели в обсерватор, когда будут сняты ограничения для тех, кто прибывает с материковой части Украины, но пока что вот о таком снятии ограничений ничего не сообщалось, погрануправление ФСБ сообщает о том, что все ограничения остаются прежними, в Крыму снимаются ограничения только для тех, кто приезжает из соседней России, в то же время вот ограничения остаются для работы КПВВ на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Мы эту ситуацию неоднократно обсуждали в наших прошлых эфирах, вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм на сайте Крым Реалии, на нашем канале в YouTube и на странице Facebook. Обязательно следите за следующими нашими радиоэфирами. В зависимости от того, как будет меняться ситуация, мы, конечно же, эту тему будем обсуждать в нашем эфире. Постараемся максимально оперативно и полно информировать вас о том, в том числе, как работает режим пропуска на административной линии между аннексированным Крымом и Херсонской областью. Это радио «Крым Реалии». Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Екатерина Некречи. Напомню, что вы можете предлагать ваши темы для программ нам на почту через форму обратной связи на сайте «Крым Реалии». Можете искать нас в социальных сетях и писать там. Мы всегда рады с вами общаться. Не пропустите вечерний эфир в 18:00. Пока.